Ó, oh, super.
Às vezes o casal quiser que eu pedi.
Пока падал рубль, в Госдуме радовались Орешнику и обсуждали гонку вооружений с Западом.
Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружений, и напряжение со стороны руководства Соединенных Штатов Америки и глав ряда европейских государств.
Министр иностранных дел России Лавров разоблачает НАТО.
Это просто уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично.
А глава службы внешней разведки Нарышкин – западные спецслужбы.
Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Не прошло недели с демонстративного применения России баллистической ракеты «Орешник», как в Госдуме подхватили тренд. Выделился глава фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов. Коллеги оценили.
О, супер.
А где заказали, где взяли, где купили?
Где-то в помощнике. А?
Говорят. Использовали наши вооруженные силы и провели испытания «Орешника». Как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический. Поэтому хотелось бы, чтобы на это обратили внимание наши представители средств массовой информации. Вот как надо работать, коллеги из СМИ. Видите?
Спасибо, спасибо.
Ну, тоже мне секрет. Wildberries в среднем чуть больше 900 рублей. Кстати, чуть раньше давали по 1200. Так что курс футболки падает синхронно с рублем. А Миронов человек, очень тонко чувствующий тренды. Вспомните его фотографии в январе 2023 года с кувалдой от Пригожина. Вскоре после того, как кувалдой же совершили внесудебную расправу над одним из наемников. А потом был недопоход на Москву, и как-то неудобно вышло, но Миронов признавался, что и поныне хранит кувалду в своем кабинете. Его коллеги по нижней палате парламента тоже решили не связываться с текущей новостной повесткой. Есть вещи поважнее.
Это уже другая война. Война, где конец станет разрушительным для всех. И для нас запуск баллистических ракет – это прежде всего четкий сигнал. Четкий, ясный сигнал Западу и его сторонникам, что пришло время остановиться. Россия дала четкий сигнал. Это понятный сигнал. Остановиться нужно здесь, остановиться нужно сейчас. Перестать оттягивать неизбежное. Сворачивать накачку оружием и прекращать боевые действия.
Спикер Госдумы Володин и вовсе констатировал гонку вооружений в развитии.
Его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружений, и напряжение со стороны руководства Соединенных Штатов Америки и глав ряда европейских государств. Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным, но и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также Конгресса Соединенных Штатов Америки.
И все это на фоне заявления Минобороны России о двух ударах американскими ракетами атакам с Покурской области за три дня. В НАТО при этом не исключают прямого столкновения с Москвой. Альянс планирует укреплять восточные границы, обновлять вооружение и строить бомбоубежища. Подробнее в нашем сюжете.
Война в Украине достигла критической фазы. Члены НАТО должны укреплять собственные границы, заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли.
Для Европы настало время усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы работаем вместе, чтобы укрепить восточный фланг НАТО и укрепить сотрудничество в разработке противовоздушной обороны и ракет большой дальности. Мы работаем вместе, чтобы укрепить промышленные программы между нашими ведущими компаниями. Ведущие европейские страны сделают все, чтобы защитить наш континент от тех, кто нам угрожает.
Если прямой конфликт между Москвой и НАТО все же случится, стоит подумать о нанесении высокоточных превентивных ударов по территории России, заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.
Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар.
По его словам, НАТО должна восполнить свои запасы вооружения и обновить комплексы ПВО. Также Бауэр призвал руководство крупнейших компаний быть готовыми к войне и соответствующим образом настроить свои производства. На прошлой неделе газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на неназванных западных чиновников, сообщила, что президент США Джо Байден может передать Украине ядерное оружие. Если это случится, Россия воспримет это как нападение, написал замглавы российского совбеза Дмитрий Медведев. А в Кремле сами эти рассуждения назвали безответственными.
Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями. Но мы видим, что все вот эти высказывания носят анонимный характер.
На фоне эскалации российско-украинского конфликта Европа готовится защищаться. В частности, Германия разрабатывает национальный план по строительству бункеров и бомбоубежищ на своей территории, пишет Бильд. Власти страны также сообщили, что продолжат военную поддержку Украины. Франция и Великобритания вновь заговорили об отправке на войну своих солдат, рассказала французская газета «Монд». К этой инициативе в перспективе могут присоединиться Польша, страны Скандинавии и Балтии. Также Великобритания передала Украине десятки дальнобойных крылатых ракет «Storm Shadow». 20 ноября ВСУ впервые выпустили не менее 12 таких ракет по территории России, по Курской области и Краснодарскому краю. Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро в интервью BBC говорил, что Украина может использовать дальнобойные ракеты «Скальп» — это французский вариант «Storm Shadow» — по территории России для самообороны. США также подтвердили, что разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами «Атакамс» по Курской области.
И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, добился ли Путин своего, того, чего он планировал, продемонстрировав ракету «Орешник». Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи военный аналитик Ауримас Навис. Ауримас, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот происходящее – это такой действительно новый этап эскалации или все-таки более-менее предсказуемая реакция на ракетные удары новыми ракетами же с обеих сторон?
Вы знаете, я смотрел ваши сюжеты, и я работаю с российской пропагандой, но я думаю, что столько пропаганды за 5 минут я не видел. То есть и футболка, и там уже называют, что это не как раньше специальная военная операция, то есть специальная операция, теперь уже военная, война идет, говорит. Но ответ на ваш вопрос был бы такой, что я думаю, что это все же слова, ничего нового мы как и не услышали. Война идет более 1000 дней. Страны НАТО, страны Евросоюза это знают, но действия, такие действия, которые бы остановили Россию, то есть серьезные действия с стран Запада мы еще, к сожалению, не видим. Да, есть такие мысли, они не новые, что страны НАТО могли бы дислоцировать войска на территории Украины, но я думаю, что поскольку я знаю, что думают общественности на Западе, на западных странах, такое решение займет много-много времени. Это было бы очень хорошо, это было бы серьезный шаг, который бы показал России, что страны Запада, страны ЕС, страны НАТО серьезно смотрят на то, что делается российскими руками на территории Украины, но, к сожалению, я думаю, что надо будет еще подождать.
Я не очень понял, что вы имеете в виду под пропагандой, но вот, вы знаете, как бы пытались показать российскую Госдуму, какой она есть. Буквально сегодня она выглядела именно так, и там же как раз спикер российской Госдумы Володин говорит вообще о гонке вооружений. На ваш взгляд, она действительно уже идет?
Не думаю, что она идет, потому что, как я уже и говорил, и Запад знает только интеллектуально, что идет война. И про это Запад знает, это грубо скажу, 2,5 года. Страны Балтии, Польша, Великобритания, наверное, и США знают, что война началась не 2,5 года назад, а в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. Но как-то называть то, что теперь мы видим, что это гонки вооружения, это просто пропаганда с российской, наверное, стороны. То, что я слышал, то, что, потому что я очень так стараюсь не читать и не смотреть то, что показывает Кремль, потому что это просто дезинформация или пропаганда. Но да, вот там в ролике вашем было, что Украина в первый раз использовала Scarab или Storm Shadow ракеты. Но я думаю, что это уже не первый раз, только мы, наверное, об этом не знали. Или на СМИ не было бы этого опубликовано. Да, на удары на территорию Российской Федерации это были первый раз, но это только после того, как Россия очередной раз нанесла удар по городам Украины, убивая гражданские лица, разрушая энергетическую инфраструктуру. Так что, и, конечно же, когда пригласила 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Я думаю, что вот это была главная причина, почему США позволила ударить на ракетами «Атакамс» на территории Российской Федерации.
Ну, в принципе, США это как раз, да, именно так и преподносили, что это буквально ответ на участие солдат из Северной Кореи в этой войне. И, кстати, вот возвращаясь к истории с ракетами, вот в интервью «Новой газете Балтия» в октябре это было, больше месяца назад, вы говорили, я процитирую, «чтобы нанести существенный урон промышленным предприятиям и военной инфраструктуре, нужны дальнобойные ракеты, как, например, Storm Shadow или Атакамс». Как бы вы сейчас оценили такую перспективу, когда эти ракеты у Украины действительно появились? Во-первых, это мы точно знаем, а во-вторых, они еще теперь уже используются на поле боя.
Тут есть один маленький факт. США, Франция, Великобритания разрешила ударить по территории Российской Федерации только в Курской области. То есть не по военному промышленному комплексу, не по всей России, или, ну, конечно, по всей России это невозможно, потому что дальность ракет 500 километров максимум, «Атакамс», а «Скальп» или «Сторм Шадоус» — это чуть больше 300 километров. То есть, что я имею в виду, что да, я считаю, что чтобы победить войну или остановить Россию, Запад должен дать Украине такое оружие и столько оружия, и дать разрешения такие, чтобы Украина могла сама решать, куда посылать эти ракеты. Я извиняюсь, я сказал, что «Атакамс» 500 километров, это не так, это 500. Дальность. То есть теперь мы видим такую слабую игру с стороны Запада. Как бы и Запад говорит, что вот, да, мы даем ракеты, но только 2 месяца, но только несколько ракет, но только для ударов по Курской области, там, где сейчас идут сражения с российской армией. То есть это не такой масштаб, который бы позволил серьезно ударить по военно-промышленному комплексу России и попытаться остановить Россию.
Ауримас, большое спасибо. Военный аналитик Ауримас Навис был с нами в прямом эфире. А к нашему разговору присоединяется политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, довольно любопытный такой, знаете, единство мнений мы сегодня наблюдали в Госдуме, исходя из того, что какие видео оттуда прилетели, которые были в трансляции, в том числе, какие оставались за кадром, за планом самого пленарного заседания, но которые снимались в кулуарах российскими представителями российских госмедиа, вот от Миронова футболки до гонки вооружений имени Володина. С чем вы это связываете? Вот это такой какой-то очень любопытный парад резких выступлений по этому поводу.
Ну, сейчас всем представителям российской власти еще раз нужно продемонстрировать лояльность. К сожалению, российский режим сейчас скатывается в сторону Северной Кореи, когда нужно не просто молчать и демонстрировать лояльность, а нужно демонстрировать лояльность активно, нужно громче всех хлопать, активнее всех приветствовать решение партии, бежать впереди паровоза и всячески показывать, что вы больше король, больше релиз, чем сам король. Поэтому, собственно, все так и вот это все демонстрируют. Это очень сильно стилистически напоминает не только Северную Корею, это напоминает, к сожалению, уже 30-е годы, когда люди перевыполняли планы по расстрелам. Эти пока, слава богу, не расстреливают, но речь у них, в общем, довольно зверские.
Не могу не уточнить в этом контексте, не символично ли желание парламентариев теперь признать Талибан не террористической организацией. Сегодня такой вопрос был на повестке дня.
К сожалению, сейчас Россия не просто демонстрирует скатывание к консерватизму, и Россия, к сожалению, не только демонстрирует такой европейский консерватизм, да, некоторое время назад Путин и его окружение говорили о том, что Европа погрязла в либерализме, что она теряет свои настоящие такие консервативные ценности, европейские ценности, и Россия вот их поднимет сейчас на щит и будет защищать и призывает всех, кто против того, чтобы там люди меняли пол или как-то вели себя не так, как общепринято в своей, в общем, частной жизни, всем приезжать в Россию и здесь, в общем, строить светлое прошлое. Сейчас Россия встает во главе такого самого мракобесной части мира. И вот то, что Талибан совершенно просто, ну, прямо даже по российским меркам экстремистское образование хотят признать не экстремистским, не террористическим, но, конечно, очень печально. И в контексте заявлений, недавних заявлений и таких официальных лиц, и людей близких к РПЦ о том, что женщины должны рожать, а детей, в общем, необходимо там, с 8-9 лет отдавать работать. И вообще давайте возродим вот эти ценности, даже не консервативные ценности образца 50-х годов в США и Европе, а такие настоящие махровые консервативные ценности предыдущих веков. Вот это как раз дружба с Талибаном как раз укладывается, к сожалению, в эти тенденции. То есть ощущение, что наши власти пытаются не просто отменить 91-й год и даже 17-й год, они пытаются отменить, вообще-то говоря, Петра I на территории Российской Федерации. Что очень интересно, с учетом того, что Путин себя мыслит как раз продолжателем его, и он сам из Петербурга.
Да, еще и опытным историком, если его послушать отдельно его интервью. Я хочу с вами также вернуться к утверждению Роба Бауэра, председателя военного комитета НАТО. Он, я повторно процитирую, это было в нашем сюжете: грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она нападет. Вот на это глава министра иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал следующим образом.
Буквально на днях глава военного комитета НАТО господин Бауэр прямо заявил, что и этого уже недостаточно, и что для решения целей защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса. Ну, я думаю, тут комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично.
Ну, такая довольно любопытная тактика у Лаврова. То есть Россия начала войну. Вон даже депутат Чемерис это уже не отрицает. Мы ее послушали. Видит обеспокоенность НАТО. А теперь выдает что-то в стиле: ну, а мы вам с самого начала говорили про вот все, что мы знали про НАТО, все вам и говорили. Это такая стандартная практика? Или как бы вы это описали? С чем бы вы это связали?
Ну, сейчас постепенно расширяется то, что называется «окна Овертона», когда с такой риторики Украина сама начала, и вообще мы не хотели, и вообще мы с мирными целями, и вообще мы поражаем только мирные, только военные объекты, а мирных людей не трогаем. Вот Россия переходит к такого рода риторике, что, дескать, всем мы будем грозить, что мы будем всех уничтожать, мы будем превентивно бить, то есть уже люди не стесняются. Это произошло не сразу, это происходит, как мы видим, постепенно. И сейчас даже разговоры о ядерной войне, в общем, приобретают уже даже не юмористический оценок, они приобретают вполне серьезный характер. Ну, на самом деле вопрос в следующем. Войну нужно каким-то образом, сейчас вот возникла идея, да, ну, в принципе, сейчас российское население все больше одобряет, что нужно вести мирные переговоры. Да. Есть в Кремле, очевидно, партия мира, партия переговоров, и эта партия переговоров даже пытается либералов в лице, допустим, Шлосберга использовать для продвижения этой риторики, но поскольку самим немножко страшно, да, приходится использовать тех, кто им как бы не возражает, и тех, кто такой позиции придерживается. Но, тем не менее, нужно каким-то образом поддерживать настроение такой консервативной части и правительства, и консервативной части армии, и консервативной части населения, и рассказывать о том, что нам нужно все продолжать, нам нужно укреплять нашу, так сказать, наши позиции, не нужно ничего сдавать и так далее. И действительно, у общества возникает вопрос, а ради чего тогда все это было, ради чего такие жертвы, ради чего такие людские жертвы, почему мы должны продолжать. И вот, собственно, вот эта риторика, что ни шагу назад, она немножко утешает вот эту часть общества и говорит о том, что нет, вот мы сейчас на самом деле будем воевать с реальным противником, с НАТО, с Европой, с Америкой и так далее, а вовсе не с Украиной.
В союзничестве с Северной Кореей, по всей видимости. И хочу вам еще показать такое свежее выступление главы службы внешней разведки Нарышкина на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. Давайте посмотрим.
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении отдельных стран Содружества так называемого украинского сценария. Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивания к интеграции с Западом. Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ. Кроме того, при поддержке иностранных фондов в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, продвигающих прозападную и одновременно антироссийскую и антикитайскую повестку.
Вот Вашингтон, Лондон, Брюссель. Никого Нарышкин не забыл. Раньше до Брексита можно было бы только Вашингтон и Брюссель, но российская разведка славится открытиями. Она в курсе, что Лондон покинул Евросоюз, поэтому три таких столицы, такая вот ось зла глазами господина Нарышкина, я повторюсь, что они славятся открытиями в области разведки, но вот все же Россия существенно прямо сейчас усугубила положение трудовых мигрантов в самой России. Это одной рукой. А другой на саммите с СНГ, с коллегами из соседних государств, подает это все под соус для вашего же блага? Или вот как нам трактовать это странное противоречие, какие-то странные курсы, которые не особо пересекаются?
Ну, действительно, российская политика славится тем, что она недостаточно последовательна, мягко говоря. С одной стороны, эти люди говорят о том, что мы будем возрождать империю или Советский Союз, которые вненациональны, которые открыты для всех, которые многоязычны, которые многокультурные. А с другой стороны, они сами у себя демонстрируют такой лютый национализм и такую лютую ксенофобию, что, в общем, даже там самые консервативные круги на Западе, по-моему, диву даются. Вот это чудесное решение, в кавычках, брать детей только после экзамена по русскому языку, оно целиком закрывает просто идею той самой империи и возрождение того самого Советского Союза, о котором так мечтают наши власти. То есть они говорят, что нет для вас больше никаких социальных лифтов, нет никакой адаптации, вы здесь не нужны даже в качестве дешевой рабочей силы, убирайтесь к себе назад. Вопрос в том, что с другой стороны у нас есть проблемы с демографией, да, и единственное, что сейчас выручает Россию, ну и, впрочем, как и другие европейские страны, это приток мигрантов. И, конечно, здесь наши власти тоже не отличаются умом и сообразительностью. Что касается риторики про поддержку одновременно националистических прозападных движений в странах СНГ и уже даже не СНГ, это ну, довольно старая песня, ей уже 20 лет как. 20 лет назад была оранжевая революция в 2004 году, и вот с тех пор Путин это все исполняет. Но заметим, что остаются очень большие вопросы, в том числе к тем, кто поддерживает вот этих радикальных националистов, которые действительно внутри стран раскалывают свое общество. Да? Там, допустим, есть такой Дмитрий Корчинский из Украины, который в свое время близко общался с господином Сурковым, как известно, который отвечал за внешнюю политику и страны СНГ в администрации президента. И проходил у него, в общем, курсы. Там есть политики в странах СНГ, которые там близко знакомы с Дугиным, и которые там с ним общаются. И вот очень большой вопрос, не является ли Кремль спонсором вот этого самого раскола и роста радикальных настроений в соседних странах. И мне кажется, что поскольку он является, в общем, прямым бенефициаром от такого рода вещей, то, в общем, очень большой вопрос возникает ко всем сторонам этого процесса.
Наталья, большое спасибо. Политолог Наталья Шевчукова была с нами в прямом эфире, где мы подводили итоги сегодняшней довольно-таки странной пленарной сессии в Госдуме и разбирались с тем, как и где Россия ищет и врагов, и союзников одновременно, и буквально иногда за одно заседание, за одно выступление. Нам остается подвести итоги нашего опроса. Ровно половина зрителей считает, что Путин не добился своего, этой демонстрации силы в виде ракеты «Орешник». Отдельно мы про нее очень подробно говорили на прошлой неделе. Что это такое, откуда это взялось? Название любопытное, но, по всей видимости, закрепится как минимум на футболке господина Мирового, как мы сегодня это и наблюдали. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.